Бордатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 258-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня у нас будет продолжение выпуска о различных мифах, городских легендах, которые существуют вокруг мира науки и космоса. Судя по вашим прослушиваниям, судя по вашим комментариям, судя по вашим отзывам, которые вы мне писали, вам первый выпуск зашел. Напоминаю, это был выпуск номер 255. Если вы еще его не слушали, то пойдите послушайте. Там будет первая порция различных мифов, которые я развенчиваю. А сегодня будет вторая порция. Да, я при этом прекрасно понимаю, что, вероятно, многие из вас ориентируются в этих заблуждениях, сами им не подвержены, но, уверяю вас, я почти уверен, что многие найдут хотя бы одно-два, которые к ним тоже относятся. И в этом нет ничего стыдного, ничего позорного. Заблуждаться — это нормально. Стыдно это, если не бороться с этими заблуждениями, даже когда вам на них указывают. Вот это единственное, что может быть плохого вообще в этом контексте. В остальном, как мне кажется, в заблуждениях нет ничего плохого. Плюс вы можете таким образом получать, несмотря на то, что да, это лайтовая тема, в которой мы не берем какую-нибудь сложную концепцию из мира там физики, астрономии или еще чего-нибудь, и не берем ее и не рассматриваем, да, не углубляемся в какие-то дебри. Здесь все достаточно так лайтовенько, но при этом это, помимо того, что да, вы можете для себя что-то узнать, как по мне, это очень важная штука, чтобы понимать, как многие люди могут мыслить. Ну, то есть, вы-то, может, знаете эти вещи, но не подозреваете, что люди вокруг могут о них не догадываться. Ну и, соответственно, у вас, ко всему прочему, еще добавляется замечательная возможность, например, на какой-нибудь там вечеринке в баре с друзьями завернуть какой-нибудь интересный факт, сказать им, где они ошибаются, и бам, у вас больше нет друзей. Но перед тем, как мы, в общем, перейдем к замечательному нашему выпуску, у меня для вас есть рекламное сообщение от партнера сегодняшнего выпуска, а именно от сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум. Что такое Яндекс.Практикум? Это сервис, который нацелен на то, чтобы давать людям различные навыки, которые им пригодятся в современном IT-мире, современных цифровых компаниях. Они готовят три основных направления — это разработчики, аналитики и тестировщики. Мне кажется, что для тех целей, которые Яндекс.Практикум декларирует, у них очень правильное позиционирование, так как, чтобы у них учиться, ты не должен быть из IT-сферы. Ну и, как мне кажется, это дофига логично, так как курс ориентирован на людей из, собственно, других сфер, чтобы они из других сфер пришли в IT. Поэтому, ну, не совсем умно было бы затачивать весь интерфейс и весь процесс под людей, которые как бы в IT уже шарят. Но при этом есть важное условие — это готовность тратить на эти курсы 10 часов в неделю минимум. Обучение происходит с погружением непосредственно в изучаемые технологии, для чего у Практикума есть собственная среда обучения, которую они называют онлайн-тренажер. То есть ученики сразу учатся писать код на практике в непосредственном окружении, которое им выдается. Но это не значит, что там только задачки и поля для ввода кода. Конечно же, есть фидбэк от код-ревьюеров, есть наставники, с которыми можно решать непонятные вопросы и так далее. В общем, общение с людьми тоже есть, но тем не менее, это не классическая схема лекция-семинар, тестовое задание, нет. Тут работает немножко по-другому. Прикольно, что обучение привязано к двухнедельному циклу самостоятельных работ, и при этом, если вы не сдали ее один раз, вам выносится предупреждение, а второй раз не сдал, идет отчисление с курсов. То есть заплатить за курс, тихо там посидеть на попе и в итоге получить сертификат не выйдет, прям как на настоящей работе нужно работать, чтобы тебя не выгнали. По каждой профессии есть вводный курс, бесплатный, то есть у вас будет время разобраться, составить какое-то собственное мнение и понять, нравится оно вам или нет, и, соответственно, нужно ли вам вообще в эту сторону как-то двигаться. Так что, если вы хотите стать разработчиком, тестировщиком или аналитиком, и, что важно, готовы тратить на это не менее 10 часов в неделю, то проходите по ссылочкам в шоу-ноутах practicum.yandex.ru. Ну и также, если вы хотите больше узнать о этом сервисе, у нас есть модуль в 248-м выпуске Бородакаста, где Андрей с Сергеем пообщались с контент-продюсером Практикума Игорем Ивановым и главредом журнала «Код», который тоже делается в рамках всей этой инициативы Яндексом, Максимом Ильяховым. Думаю, вы его знаете по там, книжкам «Пиши, сокращай», по главреду и так далее. Еще раз, если вы вдруг хотите поменять свою сферу деятельности и выучиться на разработчика, аналитика или тестировщика, практикум.яндекс.ру, ну и также проходите слушать 248-й выпуск Бородокаста, там мы об этом подробнее поговорили. Ну что ж, переходим к сегодняшним мифам. Закончили с рекламой, теперь можно и о деле поговорить. Начнем, наверное, с мифа, который я анонсировал еще в конце прошлого выпуска, когда я сказал, ну, если все зайдет хорошо, может быть, мы сделаем еще один выпуск и там расскажу о всяких штуках, как, например, о том, что происходит с человеком в космосе в открытом, если он выйдет туда без скафандра. А тут как бы миф очевиден, я думаю, не нужно быть гением, чтобы понять, что мифов вокруг этого существует очень много, ну, как минимум, потому что в различных фильмах, в различных sci-fi каких-то штуках, когда человек выходит в открытый космос, с ним в разных фильмах случаются абсолютно разные штуки. Ну, то есть какой-нибудь, наверное, самый яркий пример из «Вспомнить все», когда у Шварценеггера раздувается лицо, выдуваются глаза и лопаются, до какого-нибудь из недавнего нетфликсовского «Love, Death and Robots», там вон, была целая серия, в которой рука, которая попадает в космос, замораживается очень быстро, обледеневает и откалывается, как будто ее погрузили в жидкий азот. Плюс еще там есть люди раздуваются, люди взрываются, у них взрываются головы. Очень много существует вариантов того, что же может произойти с человеком, если его выбросить в открытый космос. Но сходятся все на том, что, наверное, приятного будет мало. И в этом они как бы правы. Если человека выбросить в открытый космос, то он достаточно быстро умрет. Вопрос в том, как именно он это сделает. И вообще в космосе происходит достаточно много вещей, большинство из которых мы можем активно протестировать и которые были протестированы. Основная проблема космоса, ну, точнее как, основные проблемы космоса давайте выделим. Во-первых, в космосе нет ничего с точки зрения среды. В космосе, ну, почти вакуум. Понятное дело, там не полный вакуум, там какие-то частицы все же летают, но технически как бы мы можем допустить для наших целей, что там вакуум. То есть человек помещается в вакуум, и отсюда сразу несколько проблем. Во-первых, самое очевидное, там нет воздуха. Там нечем дышать. Во-вторых, там нет атмосферного давления. Это как бы не самая большая проблема, однако она косвенно влияет на все то, что будет происходить. Ну и также в космосе есть Солнце. Ну, если мы говорим о выходе в открытый космос где-нибудь там на земной орбите. Если светит Солнце, это тоже очень плохо, потому что от Солнца летит большое количество ультрафиолетового излучения, и, соответственно, это все очень... Ну, нет атмосферы, нет озонового слоя, который нас будет от этого защищать. Получаются ожоги, но ожоги — это... Скажем так, не самая большая проблема. Что касается заморозки. Да, вы наверняка слышали о температуре космоса. Это как бы еще один миф внутри мифа у нас получается. Наверняка вы где-то слышали, что в космосе абсолютный ноль. Что технически как бы не совсем корректно. Вообще, говорить о температуре космоса очень сложно. И когда, например, вы слышите какого-нибудь, например, астронавта, да, который отвечает на вопросы в каком-нибудь там Вайерде, и там, возможно, вы слышали, говорят что-нибудь типа «в космосе может быть как плюс 250 по Цельсию, так и минус 250 по Цельсию, если вы там на солнышке, то плюс 250, если вы в тени – минус 250». И когда такое говорят, как правило, имеют в виду температуру объектов, которые нагреваются или остывают. Ну, то есть, например, о там, каких-нибудь солнечных панелях самой МКС. Что-нибудь в этом роде. Вот там говорить о температуре есть смысл. Но вообще, что такое температура? Ну, если мы вспомним какое-нибудь школьное определение, наверняка какое-нибудь общее определение, которое выводится, еще там где-нибудь, наверное, в классе в 6-7, честно говоря, опять же, я плохо помню, что в школьной программе идет когда, но, возможно, у вас отложилось в памяти, что температура — это средняя мера движения или там средняя мера кинетической энергии частиц. Короче, какое бы определение вы не выбрали, там наверняка есть слово «частицы». Ну и, соответственно, чтобы померить температуру чего-то, померить, насколько быстро двигаются частицы, нужно эти самые частицы иметь. Вот отсюда и получается, что понятие температуры в космосе, оно как бы не совсем актуально. Но при этом, если мы что-то поместим в космос, например, какое-нибудь газопылевое облако, и оно будет очень рассеянное, а очень рассеянное, это значит, что частицы между собой будут мало взаимодействовать. Ну и, соответственно, все вот это газопылевое облако, оно будет постепенно радиационно остывать, и со временем движение частиц будет становиться все меньше и меньше и меньше. Так что, когда, наверное, говорят о том, что в космосе температуры близки к абсолютному нулю, говорят, наверное, о вот таких штуках, что если туда поместить где-нибудь в межзвездное пространство какую-нибудь штуку, она со временем остынет до температур, близких к абсолютному нулю. Но если мы говорим о человеке, которого выбросили, у его проблема в том, что он не будет охлаждаться. И в принципе, когда астронавты выходят, и космонавты, в общем, когда люди, назовем их так, выходят в открытый космос, на них под этим большим-большим скафандром, а помимо того, что он создает давление внутри скафандра, там еще есть целая охладительная система, потому что проблема не в том, чтобы как-то нагреться, а в том, чтобы как-то раздавать тепло, потому что надо как-то остужать себя. В воздухе-то мы нормально передаем конвекции, да, вот мы охлаждаемся за счет конвекции, за счет того, что отдаем свое тепло окружающей среде, а там окружающей среды нет. Там не через что отдавать тепло, кроме как через инфракрасное излучение. Соответственно, обморожения никакого у нас не будет происходить. Более того, если мы открываем человека, открываем скафандр и выпихиваем человека в открытый космос, там вся жидкость, которая находится на поверхности человека, ну, соответственно, там это пот, это слезы, это слюна, это любые другие жидкости, которые в том числе находятся под кожей. Насколько я знаю, к крови это не так сильно относится, потому что кровь — это относительно закрытая система, но все остальное, что мы же знаем, да, что на Эвересте нельзя заварить чай, потому что там температура кипения очень низкая, и, соответственно, кипящая вода не достигает нужной температуры, чтобы заварить чай. Так вот, в вакууме температура кипения резко-резко падает, и, собственно, начинает активно кипеть все, что жидкое находится на поверхности. То есть вскипают слезы, вскипает слюна, приятного мало. Еще раз, вскипает — это не значит, что она аж парит. Кипение — это испарение по всему объему, потому что обычно вода испаряется только с поверхности, а кипение — это испарение по всему объему. И это уже мало приятного, но с этим, на этом неприятности не заканчиваются, потому что отсутствие давления нам очень большую роль играет. Что нам дает отсутствие давления? Вовсе не то, что наш организм начнет распирать изнутри, и, соответственно, мы резко взорвемся. Нет, плотность нашего туловища, его целостность очень сложно нарушить, и наша кожа может достаточно сильно растягиваться и все это выдержать. Да, тело человеческое немножечко опухнет за счет того, что начнет там активно образовываться газы. Будет что-то похожее на то, когда вы открыли резко бутылку с какой-нибудь газировкой, там же резко начинает падать давление и образуются пузырики. Вот примерно то же самое будет происходить по всему телу, соответственно, чуть-чуть вы раздуетесь. Но не критично. Критично будет то, что в легких находится воздух. А воздух в условиях отсутствия давления резко расширяется. И, соответственно, если вы быстро не выдохнете, вам прорвет легкие за счет того, что воздух, который был в них, его объем резко увеличится, ну и, соответственно, все там к чертям разорвет. Если вы успеете выдохнуть, с этим возникает, собственно, следующая проблема. У вас не остается кислорода. Потому что даже если вы сейчас возьмете и максимально сделаете там гипервентиляцию легких, и возьмете так, выдохнете очень долго, длинно, максимально сколько можете, в ваших легких все равно останется еще прилично так воздуха, в котором тоже есть кислород. И организм будет его получать еще какое-то время. А вот когда вы в вакууме, у вас абсолютно весь воздух из легких выплевывается, нет доступа к кислороду, и, соответственно, вы потихоньку отключаетесь от асфиксии, от кислородного голодания. Если, собственно, вас быстренько не вернуть в нормальные условия, именно от этого вы и помрете. Так что, когда мы говорим о человеке, который помещен в вакуум, которого, например, резко выбросило в открытый космос, что с ним случится? Он не обморозится, он не превратится в ледышку, у него не вырвутся глаза и он не взорвется. Самая большая проблема — он немножечко опухнет, у него начнут кипеть жидкости на поверхности тела, ну и близкие к поверхности. И умрет, скорее всего, он очень быстро от асфиксии, потому что весь воздух уйдет, и кислородное голодание, и вот это все. Так что, скорее всего, судьба человека, которого выбросят когда-нибудь в открытый космос, будет именно такая. А не как нам показывают в большинстве фильмов на эту тему. Говоря о фильмах, вспомним фильм «Марсианин». Опять же, нам еще не только «Марсианин» можно вспомнить, но и вот недавние события, которые привели к трагическим довольно, по сути, событиям, а именно к кончине ровера Opportunity, если, опять же, если мы наделяем уже роботов человеческими качествами. Ну, тем не менее, я не вижу в этом ничего плохого, в том, что мы грустим немножечко о том, что такой замечательный научный инструмент, который так долго проработал, работать перестал. Тем не менее, что вы помните, там были пылевые бури. Так вот, в том же «Марсианине» в самом начале показана пылевая буря, которая настолько сильная, что сдвигает ракету, начинает ее наклонять, и по этому поводу нужно быстро эвакуироваться с Марса. Но, несмотря на то, что действительно пылевые бури на Марсе есть, и действительно они могут большие проблемы создать, как, например, собственно, проблемы, которые привели к отказу Opportunity. Пылевые бури заслоняют солнце, на Марсе становится холодно, а электроника, например, на борту ровера была не предназначена для таких вот низких температур. И маленьких источников тепла, которые были на борту, не хватило, судя по всему. То есть падение температуры они могут обеспечить, но атмосфера на Марсе, она очень-очень тоненькая, она очень разреженная, по-моему, порядка 1% от земной составляет. И, соответственно, несмотря на то, что скорость ветра на Марсе может действительно достигать сотни километров в час, и даже больше, наверное, но при этом мощности у такого ветра не очень много. Если бы вы поставили что-нибудь на Марсе, если бы вы, скажем, вытащили руку из скафандра, при этом все остальное осталось бы герметичным, помимо всех неприятных последствий от того, что там почти вакуум, и, соответственно, там тоже нет атмосферного давления, и многие из тех факторов, которые мы только что обсуждали, тоже бы имели место быть, вы бы максимум, наверное, почувствовали легкий бриз, несмотря на то, что там как бы очень-очень-очень большая скорость ветра. Но чтобы прям наклонить ракету и уронить ее, марсианские пылевые бури на такое не способны. Следующий миф, который вы тоже, возможно, где-нибудь слышали. Ну, это не то чтобы миф, это такое эвристическое, наверное, объяснение, что фотоны из Солнца летят до нас миллионы лет. А чем это объясняется? Что, мол, вот у нас есть Солнце, Солнце очень большое. И когда фотоны в самом ядре Солнца образуются за счет там, термоядерной реакции, они потом проходят очень-очень длинный путь, соответственно, они сталкиваются с другими частицами в Солнце, они как бы переотражаются, и получается у них такой длинный-длинный лабиринт, из которого они очень-очень долго выходят, и фотон, который был образован внутри Солнца примерно миллион лет назад, вот до нас только сейчас долетает, и, соответственно, мы видим свет, который технически был образован тогда, когда первые Homo sapiens только ходили по Африке. Что-то такое, возможно, вы слышали, и технически это вроде как бы и правда, и не совсем правда. Здесь стоит понимать, что когда фотоны путешествуют вот внутри Солнца, это не то чтобы один и тот же фотон. То есть тут, наверное, можно небольшую философскую дискуссию развести о том, что такое один и тот же фотон. То есть что происходит, да, например, там плазма, да, куча заряженных частиц внутри Солнца, очень-очень плотненько расположенных. Соответственно, летит фотон, он неминуемо встречается с одной из этих частиц, он этой частицей поглощается, эта частица переходит в возбужденное состояние, о том, что такое, например, возбужденное состояние было в прошлом выпуске, если вам интересно, там один из слушателей задавал такой вопрос про электроны, я об этом рассказывал. Так вот, переходит в возбужденное состояние, потом релаксирует, выпускает такой же фотон, но уже в рандомном направлении, ну и, соответственно, так продолжается много-много-много раз, и вот этот вот процесс, он как бы и занимает, например, какой-нибудь миллион лет. Но технически, тут, соответственно, возникает вопрос. Вот летит какая-нибудь частица заряженная, да, внутри Солнца. Фотон летит, встречается с этой частицей, частица поглощает фотон, и потом его испускает в другом направлении. но она как бы испускает уже другой фотон. Ну, то есть, тут, понятное дело, тут нет какого-то способа идентифицировать эту частицу, но, в общем, думаю, общий смысл вы поняли, что это не совсем один и тот же фотон, хотя, если мы говорим об энергии, то есть энергия, которая была излучена из середины Солнца миллион лет назад, дошла до нас только сейчас, вот так, наверное, это технически правильнее будет сказать, но тут скорее больше интересный факт, нежели какой-то действительно научный миф. Идем дальше, поговорим о хвостах комет. Я когда-то, кстати, спалился на такой штуке, еще достаточно давно, но я на вопрос, мне когда-то быстро спросили, а куда направлен хвост кометы? Я такой сказал, ну как, ну типа назад, конечно. Но хвост кометы направлен не назад. То есть если комета куда-то летит, это не значит, что за ней остается хвост. Хвост остается не за ней. Более того, хвост у кометы не один, у кометы есть два хвоста. И направлены они в обратную сторону от Солнца. То есть если, соответственно, комета улетает от Солнца, если Солнце находится сзади нее по направлению движения, то хвосты кометы направлены вперед относительно ее движения. То есть если мы посмотрим как бы сверху, если у нас посерединке Солнышко и подлетает комета, где бы комета ни была на своей орбитке, хвосты всегда направлены в ту же сторону, куда направлены лучи Солнца, которые проходят через эту комету. Почему у кометы два хвоста? Два хвоста, потому что они состоят из разных вещей. Первый хвост кометы — это газовый хвост. Вообще есть два — газовый и полевой. Оба направлены в сторону Солнца, но чуть-чуть расходятся по направлению. Газовый хвост образуется с помощью солнечного ветра. То есть газ, который находится там рядом с кометой, который, например, какие-нибудь там испарения из-за того, что близко к Солнцу комета подлетает, газ выбивается солнечным ветром, ионизируется, и поэтому мы видим достаточно яркий след, который может там на сотни тысяч километров распространяться, и он в первую очередь продиктован солнечным ветром, то есть заряженными частицами. А второй хвост — это пылевой хвост. На пыль солнечный ветер, он не так сильно воздействует, то есть фактически он не заметен, потому что там нет заряженных частиц, да? А пылевые частицы, как правило, они не заряжены, и, соответственно, на них действует давление света. То есть за счет давления света они выбиваются с кометы, но давление света гораздо слабее, чем солнечный ветер. Поэтому энергии передается гораздо меньше пылевым частичкам. Соответственно, у этого хвоста чуть меньше энергии, он чуть больше как бы инертен, он чуть больше подвержен самому движению кометы, в нем чуть больше энергии от этого остается. Поэтому хвост пылевой всегда как бы отстает от хвоста газового. И более того, пылевой хвост, он такой даже загнутый немножко. Ну, потому что в нем остается достаточно много энергии от движения самой кометы по своей орбите, поэтому он как бы получается таким вот изогнутым чуть-чуть. Так что, если вдруг вы будете наблюдать комету, особенно такую, которую видно невооруженным взглядом на небесном своде, обратите внимание, что хвоста у нее, во-первых, два, а во-вторых, что хвосты не всегда направлены в обратную сторону относительно движения кометы. Потому что хвосты образуются за счет того, что их выбивает с кометы Солнце. Соответственно, по направлению солнечных лучей туда и направлен хвост. Он может быть направлен вполне себе вперед этой самой кометы. Следующий миф про тоже Солнечную систему — это то, что ближайшие планеты к Солнцу всегда самые горячие, а дальние — самые холодные. В нашей Солнечной системе опровергается и то, и другое. Во-первых, да, какая самая близкая к Солнцу планета — это Меркурий. Какая вторая по дальности планета — это Венера. Какая из них теплее, вы уже наверняка поняли, это Венера. Венера, на ней температура поверхности достигает что-то типа 460 градусов, а на Меркурии где-то 420, да, все это по Цельсию. Разница, казалось бы, небольшая, но расстояние от Меркурия до Солнца гораздо меньше, чем от Венеры до Солнца. Почему так происходит? Да, все просто. Не потому, что в приливном захвате находится Меркурий с Солнцем, а потому что на Венере есть очень плотная атмосфера, в которой дофига диоксида углерода, того самого CO2, который является парниковым газом. Что такое парниковый газ? Это значит, что солнечные лучи проходят через него до поверхности планеты, а когда уже начинается излучение обратно, он не пускает это излучение обратно. То есть, как бы энергия входит, но ее обратно никто не выпускает. В этом, собственно, проблема парникового эффекта, потому что происходит вот такой разогрев, и, собственно, поэтому Венера очень-очень горячая. То же самое работает и на другом конце Солнечной системы, по крайней мере, давайте будем корректнее выражаться, на другом конце основных планет Солнечной системы, массивных планет. Дело в том, что Уран, который находится ближе к Солнцу, он холоднее, чем Нептун, который находится дальше от Солнца. И казалось бы, Уран и Нептун очень похожие, и вообще они очень классные, про них у меня есть отдельный выпуск, обязательно его послушайте, если еще не слушали, там целый выпуск про ледяных гигантов, которыми, собственно, Уран и Нептун являются, они очень-очень классные планеты, которые, к сожалению, пока что достаточно мало изучены. Но вернемся к нашему мифу, да, что чем дальше планета, тем она холоднее. Уран холоднее Нептуна снова-таки из-за состояния атмосферы. У Нептуна больше метана, поэтому он чуть лучше накапливает тепло, ну потому что метан действует, опять же, как парниковый газ в этом случае. И да, в случае ледяных гигантов, там как бы атмосфера это гораздо более размытое понятие, нежели на планетах земной группы, но сам факт, что в составе его больше метана, соответственно, меньше энергии отдается назад, и поэтому чуть-чуть получается один теплее другого. Из этого следует также, что вот та самая обитаемая зона, о которой мы, как правило, говорим, когда вспоминаем экзопланеты или когда открываем новые, мол, вот это расстояние, на котором может существовать жидкая вода. Как мы видим, это очень-очень размытая штука. Ну, то есть, в зависимости от атмосферы, в зависимости от условий на самой планете, ее температура может очень сильно отличаться. Ну вот, например, та же Венера, на ней технически жидкая вода не может существовать, потому что там очень высокие температуры. Но опять же, мы еще потом вспоминаем о давлении, потому что давление на поверхности разное тоже может быть. И вообще от вот этих самых условий, от температуры и от давления очень много зависит. И говорить однозначно, что вот у нас четкая зона, в которой может существовать жидкая вода на планете, вот если планета крутится внутри вот этой вот зеленой полосочки, да, если ее орбита находится, то там будет жидкая вода. Может да, может нет. Может быть она быть вне этой зоны, и на ней быть жидкая вода за счет, опять же, каких-то парниковых эффектов. А может быть совсем наоборот. Никогда нельзя наверняка в этом случае говорить, и нужно понимать, что когда мы говорим о обитаемой зоне каких-нибудь экзопланет, это достаточно условная штука. Нет никаких гарантий, что если планета находится внутри обитаемой зоны своей звезды, то в ней обязательно будет жидкая вода. Условия могут быть очень-очень разные. Следующий миф на моем списке — это размер Вселенной. Во-первых, наверняка многие слышали, что Вселенная когда-то была размером с маковое зернышко. Что-нибудь в этом роде. Ну, какой-нибудь, короче, аналог приводится, очень маленький, который можно подержать в руках. И, соответственно, вы такие, окей, Вселенная была размером с маковое зернышко, а потом начала расширяться. Есть важное слово, которое в этих штуках не договаривают. Обозримая Вселенная была, может быть, размером с маковое зернышко в какой-то момент до инфляции, например. Важно. Обозримая Вселенная, не вся Вселенная. В текущем нашем понимании Вселенная бесконечна. И, соответственно, Вселенная всегда была бесконечна. Бесконечность нельзя сделать меньше или больше. Опять же, есть отдельный выпуск о том, как понять бесконечность и не сойти с ума. Советую вам его послушать, если вы хотите, ну, как-то в свою голову концепцию бесконечности чуть-чуть лучше воткнуть. Теперь, что касается обозримой Вселенной. Да, именно та часть Вселенной, которая на сегодняшний день нам доступна. Вот она была маленькой. Потому что это конечное пространство. У него есть физический размер. Эта сфера, по-моему, там 92 миллиардов световых лет в диаметре. Что-то в этом роде. Могу ошибаться, сейчас точно из головы не помню. Но смысл, что это конечный физический объект. Вселенная, которую мы можем увидеть. За пределами этого, по нашим текущим представлениям, есть бесконечная Вселенная. И Вселенная как была бесконечной, так и осталась. Просто она была когда-то плотной, а потом начала расширяться. То есть меняется плотность Вселенной, а не ее как бы размер. Да, это сложно уложить у себя в голове. Мы привыкли работать с объектами, у которых конечный физический объем, у нас нигде нет больше ничего бесконечного, наша интуиция хреново с этим работает, но, тем не менее, у нас есть математика, у нас есть физика, которая позволяет нам такие штуки себе представить. То есть, когда мы говорим о том, что Вселенная была маленькая, мы говорим об обозримой Вселенной. Это не вся Вселенная, это ее маленький кусочек, который нам сейчас доступен. И, соответственно, отсюда же идет следующая штука. Мы знаем возраст Вселенной, мы знаем скорость света. Скорость света — предельная штука. Соответственно, Вселенная, к которой мы имеем доступ, которую мы можем видеть, должна быть размером 13 миллиардов световых лет в радиусе. Да? Нет. Вот это неправильно, потому что те, кто так говорит, не учитывают расширение Вселенной. И свет, который был излучен 13,5 миллиардов лет назад, или 13,8 миллиардов лет назад, несущественно, свет, который был излучен тогда и долетел до нас, вот та штука, да, которая его излучила, там, будь то звезда или еще что-нибудь, она сейчас находится гораздо дальше, потому что за то время, пока свет летел до нас, эта звезда улетала от нас все это время. И поэтому обозримая Вселенная больше, чем 13,8 миллиарда лет в радиусе. И коль мы уже вспомнили о расширении Вселенной и вообще там о скоростях света, как же не вспомнить об Эйнштейне? Наверное, самое большое заблуждение на тему Эйнштейна — то, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию за теорию относительности. Вот я почти уверен, кого не спросишь, а кто не особо интересуется физикой, спросите, за что Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике, вам сразу скажут, ну, конечно же, за теорию относительности, ну, вот это самое E равно mc квадрат. Нет, Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике не за теорию относительности. За теорию относительности вообще не могут дать Нобелевскую премию. Собственно, по этой же причине Нобелевскую премию никто не дал Стивену Хокингу за изучение черных дыр, потому что черные дыры никто до сих пор технически как бы не открыл, и да, у нас есть подтверждение этих регионов, короче, слушайте выпуск с Сергеем Поповым, там об этом подробно мы поговорили, но смысл в чем? Хокинг, его основной как бы прорыв, это поведение горизонта черных дыр. Подтверждение, что существует непосредственно горизонт, у нас до сих пор нет. До горизонта наши телескопы пока не досмотрели. Ну и вообще с этим связана куча проблем. То есть мы как бы мы очень хорошо представляем себе, как ведет себя пространство вокруг вот этих самых объектов, которые в принципе астрофизики, ну да, называют черными дырами. Но как именно ведет себя именно вот горизонт у нас нет, и, соответственно, существует ли то самое излучение Хокинга, никто не знает. А Нобелевскую премию дают только за открытие. То есть нужно что-то открыть. А как бы теория относительности, да, у нее были потом куча проверок, куча подтверждений, следствий из теории относительности, которые также подтверждались многократно экспериментами, но за саму теорию относительности, за публикацию именно вот этой статьи, в которой Эйнштейн ее описывает, никто бы Нобелевскую премию не дал. Так за что же получил Эйнштейн Нобелевскую премию? А Эйнштейн получил Нобелевскую премию за фотоэффект. Собственно, фотоэффект — это когда у нас на определенную штуку, на определенный металл, да, падает поток фотонов, и за счет этого возникает электрический ток в них. А вот за это Эйнштейн получил Нобелевскую премию, а не за теорию относительности. За фотоэффект. Следующий миф — это то, что зодиакальных созвездий 12. Вообще, это все идет, естественно, из астрологии. И вообще, если кому-нибудь скажешь про зодиак, наверняка возникают как раз ассоциации со всякими там вот этими предсказаниями астрологическими, какими-нибудь картами и всей вот этой вот чепухой, которой люди занимаются. Но вообще в понятии зодиак ничего такого нет. И в зодиаке не 12 знаков, а на самом деле их 13, есть еще змееносец. И вообще зодиак — это те созвездия, которые находятся в плоскости эклиптики, то есть в плоскости, в которой вращается наша планета вокруг Солнца. Соответственно, если смотреть Солнце, то наша планета проходит по этим созвездиям, а если смотреть с точки зрения Земли, естественно, то Солнце за год вот эти различные созвездия в них как бы побывало. Да, на небе. Вот, собственно, здесь ничего такого нет. Зодиак он называется, потому что большинство из этих созвездий, они как-то связаны с животным миром, отсюда и название, и ничего мистического в зодиаке нет, это просто созвездия, которые находятся в плоскости эклиптики. Вот и все. Ничего сложного, ничего мистического, ничего связанного с астрологией, и их не 12. Следующий миф, от которого у меня, наверное, бомбит больше всего, я думаю, вы знаете об этом, если слушаете подкаст достаточно давно. Более того, был даже, наверное, не один выпуск, в котором я его опровергал. Это то, что на космос тратят очень много денег. Почему не тратят на голодающих в Африке? Почему не тратят на решение проблем экономики? Вообще, вот этот ваш космос никому не нужен. Я не знаю, кого именно я сейчас пародировал голосом, но меня прям бесит. Потому что на космос не тратят много денег. Ну как, точнее, это много денег. На, скажем, бюджет НАСА составляет в 2020 году 22 миллиарда 629 миллионов долларов. Казалось бы, да, у кого-то из вас есть столько денег? Если вы не Джефф Безос, сомневаюсь. А если вы Джефф Безос, то у вас половину недавно отобрала жена. Поэтому у вас тоже, наверное, 22 миллиарда-то и нет. И кажется, что это какая-то непостижимая сумма, капец, сколько денег в год тратят на космос. Но на самом деле это немного. Это, в час, это, по-моему, что-то типа 1% от бюджета США. И тратится это в основном, да, на научную деятельность. При этом, на ту же оборонку в любой стране тратится больше, в любой, да, большой стране, у которой есть космическая программа. Деньги, которые тратятся на оборонку, они в разы превышают деньги, которые тратятся на космос. Ну и чтобы еще лишний раз показать, что это не очень большие деньги, и не стоит ныть по поводу того, что как же так, на космос тратят много денег, и вообще как себе посмели. Вот я посмотрел, недавно наша любимая компания Apple опубликовала свой очередной годовой отчет. Да, это самая успешная компания в мире, насколько я сейчас понимаю. Но только в четвертом квартале, да, окей, это самый успешный квартал, но в четвертом, в одном квартале за 3 месяца Apple чистой прибыли получила, не дохода, а прибыли, то есть только сколько они, после того, сколько вычли, сколько непосредственно заработали. Apple заработала 13,7 миллиарда долларов. 13,7 миллиарда долларов. Это больше, чем половина бюджета НАСА на год. За 3 месяца зарабатывает компания Apple на новых айфончиках, планшетиках, часиках и сервисах. Так может быть, не надо ныть, что не надо деньги на космос тратить, а надо меньше айфонов покупать, а? Но я сейчас заведусь, поэтому давайте перейдем к следующей теме, потому что на тему того, что, когда мне говорят, что не стоит тратить деньги на космос, лучше решайте проблемы, которые существуют на Земле, я пошлю слушать, у меня есть как минимум один отдельный выпуск, а может я еще найду, дам ссылочки все в шоу-ноутах, если вы хотите послушать выпуски, на которые я ссылаюсь, ссылочки на них везде, всегда есть в описании подкаста, так что идите и слушайте, если вы пропустили или, например, хотите переслушать. Дальше идут не столько про космос, сколько такие больше научные достаточно мифы и заблуждения, как, например, то, что человек произошел от обезьяны. На этом утверждении очень часто строят свою линию атаки какие-нибудь креационисты. Что, мол, как же так, человек произошел от обезьяны, весь этот ваш дарвинизм херня, потому что ну, не может человек произойти от обезьяны. Конечно, блин, не может, потому что никто такого никогда не говорил. И дарвинизм не имеет ни малейшего отношения к утверждению, что человек произошел от обезьяны. Человек и обезьяна современно имеют общих родственников. В этом смысл, а не в том, что одно произошло от другого. Часто говорят, знаете, ну, то есть это ведь абсолютный бред, но я реально встречал такую точку зрения, что, ну, блин, как же так? Вот, смотрите, обезьяна, вот существует обезьяна, и что-то она не эволюционирует в человека. Я не знаю, что тут сказать. Ну, потому что она не должна эволюционировать в человека. Ну и вообще, я считаю, что покемоны в этом плане сыграли злую шутку с умами людей, потому что многие думают, что вот есть обезьянность конкретная, да, там, не знаю, горилла Маша. И вот что горилла Маша резко возьмет и в девочку Машу превратится в какой-то момент, когда она достаточно на нужный уровень выйдет, достаточно очков опыта соберет. Нифига не так работает. Эволюция работает на протяжении многих-многих поколений. И вообще об этом тоже есть выпуск с Василием Кондрашкиным, идите его послушайте. Но когда вам говорят, человек произошел от обезьяны, это очень частое заблуждение, на котором еще и строят линии атаки не самые просвещенные люди, скажем так. И иногда им полезно об этом сообщить, что они ошибаются. Вот так вот мило и интеллигентно мы закроем и эту тему. Молния никогда не бьет дважды в одно и то же место. Думаю, вы понимаете, насколько это абсурдно, особенно если вы смотрели когда-нибудь грозу в городе, где есть большие небоскребы. А особенно если у этих больших небоскребов есть какие-нибудь шпили. Ну, вроде как какой-нибудь Empire State Building. Вот если достаточно долго смотреть на Empire State Building в грозу, можно увидеть, как молния бьет туда много-много-много раз, потому что там специально расположенный шпиль, в который молния, скорее всего, ударит. Более того, А даже если там нет никаких антропогенных объектов, молния часто бьет в одно и то же место, потому что это место может каким-то образом быть как раз для молнии привлекательным. Например, там может быть, не знаю, кусок железной руды или высокое дерево или еще что-нибудь. Есть даже люди, в которых молния попадала много раз, и не два, и не три, а гораздо больше. И да, они, конечно, не находились в одном и том же месте, но, как вы понимаете, вероятность такая существует, что даже в одного человека может молния попасть несколько раз, чего уж говорить об одном и том же месте. Так что молния попадает в одно место по нескольку раз еще как. Ну и последний, наверное, на сегодня миф. Я о нем даже сам не до конца знал, относительно недавно для себя это выяснил. Но вы наверняка слышали, что стекло — это некая форма жидкости, это аморфное тело, которое может подтекать. И, соответственно, ведет себя как жидкость на достаточно больших протяженностях времени. И наверняка вам даже говорили, если мне память не изменяет, может, даже у меня на уроках физики в свое время кто-то такое говорил, что, мол, есть вот эти самые примеры стекол в старых окнах, стекла, они к низу толще, чем сверху. И, мол, таким образом мы видим, как стекают вниз стекла. Мы видим поведение как жидкости от стекла. И это неправда. Когда мы видим стекла, которые толще к низу, чем кверху, это вовсе не обусловлено тем, что стекло каким-то образом потекло. Нет. Чтобы таким образом стекло потекло, ему нужно в 1000 раз больше времени. Стекло не будет так себя вести. Почему тогда мы такое наблюдаем? Все очень просто. Технологии производства стекла относительно еще недавно были далеко не совершенны. И, соответственно, получить идеально плоский кусок стекла не получалось. Где-то он был тоньше, где-то он был толще. И когда это стекло вставляли в раму, его толстой стороной ставили вниз для того, чтобы сохранялся баланс. То есть, как бы да, здесь замешана гравитация, но здесь вовсе не какое-то жидкое поведение стекла присутствует. Здесь просто так его установили, потому что так оно было сделано. Но само по себе стекло в нормальных условиях на протяжении там нескольких сотен лет не будет подтекать вниз, и если вам это рассказывали, на самом деле это неправда. По этому поводу есть видео у канала Veritasium, я дам на него ссылочку, если вам будет интересно об этом узнать подробнее. На этом я, пожалуй, буду на сегодня заканчивать. Сегодня, к сожалению, не успеваю ответить на все ваши вопросы. И, в принципе, у меня получился достаточно длинный выпуск. А условий у меня записывать сейчас особо длиннее его нет. Так что заранее извиняюсь, что не ответил на ваши вопросы в этом выпуске. Как-нибудь их соберем. Возможно, даже отдельный выпуск сделаем, который будет полностью посвящен вашим вопросам. Ну, а сейчас мне остается только поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой подкаст на Патреоне. patreon.com/birdicast. Там вы можете принять непосредственное участие, в том числе финансовое, в поддержке подкаста. Можете подписаться на дополнительные эпизоды после шоу, которые выходят эксклюзивно на Патреоне, в которых я там затрагиваю различные темы, которые по каким-то причинам в формат теории большой бороды не входят. Вы можете выбрать из нескольких тарифов. Вы можете выбрать либо теорию большой бороды отдельно, либо комбо из бордокаста теории большой бороды и бердибилдинга, либо же выбрать пакет Бердикаст Плюс, максимальный пакет, который дает доступ ко всему контенту, который публикуется у нас на Патреоне, от всего нашего проекта, от всех наших подкастов. И отдельное спасибо всем тем, кто уже это делает, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфит, Смешный Егор, Николай Панов, Митя Малахов, подкаст «Время покажет», Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, patreon.com/birdicast, выбирайте тариф Birdicast Plus. Также, если вы не хотите участвовать в проекте финансово, но хотите его поддержать, не забывайте, что вы можете пройти в приложение Apple Podcasts, поставить там ему нужное количество звездочек, а еще лучше написать какой-нибудь отзыв, что крепко поможет подкасту стать еще выше в чартах и рейтингах и быть доступным доступным еще большему количеству людей. Ну а также я еще публикую подкаст недавних пор на Ютубе. Там вроде начинает что-то двигаться, поэтому даже если вы слушаете этот подкаст не на Ютубе, можете пройти на Ютуб, ссылочка будет, как обычно, вы знаете где, потыкать там лайки, написать какой-нибудь комментарий, чтобы алгоритмы Ютуба начали двигать наш канал вверх. И вообще, YouTube-ролик, может быть, для вас он будет и не очень актуален, для большинства, которые слушают подкаст через подкаст-клиенты, но YouTube-контент, YouTube-ролик — это отличный способ делиться подкастом с тем, кто еще не знает, что такое подкасты. Вы можете им показать, а там сразу понятно, куда тыкать, сразу понятно, что происходит. А уже потом человек может перейти на светлую сторону силы, скачать себе какое-нибудь приложение или использовать стандартное, которое у него есть, и слушать подкасты как нормальный человек. И при этом есть люди, которым просто удобнее слушать на YouTube. Например, если у них есть премиум, они могут включить его в наушниках и таким образом идти. Либо открыть в соседней вкладке и, собственно, слушать оттуда. На этом, пожалуй, буду сегодня закругляться. Огромное спасибо всем, что слушали. Оставайтесь любопытными. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.